Здравствуйте, меня зовут Мария Панова. В ближайшие 10 минут услышим, как кричит еж, когда ему что-то не нравится. Зачем за алтайскими лесами следят из космоса? И можно ли по муравейнику определить, где север, а где юг? Животный мир Алтайского края богат и разнообразен, как и его звуковая палитра. Сегодня открывает программу «Еж». Это он ест. Так он плачет. А вот так ежи кричат, когда их трогают. Шипит, когда злится. В Алтайском крае есть два вида ежей. Один занесен в Красную книгу. Говорит педагог Краевого детского экологического центра Елена Соколова.
У нас в Алтайском крае живет два вида ежей. Это еж обыкновенный и еж ушастый. Ушастый еж занесен в Красную книгу Алтайского края. Еж обыкновенный. Он отличается более крупными размерами, более темной окраской. Еж ушастый как раз тот еж, который занесен в Красную книгу. Если внимательно присмотреться, то у него более светлая окраска, сам он более мелких размеров и пара замечательных длинных ушей. Ушастый еж встречается практически на всей территории Алтайского края, но у него точечные ареалы, то есть в отдельных местах. Их у нас немного, именно по этой причине они занесены в Красную книгу Алтайского края. Ушастый еж занесен в Красную книгу Новосибирской, соседней с нами области. Эти ежики в лесах не живут, обитают они в степях и в полупустынных районах. Поведение ушастого ежа не очень-то отличается от поведения нашего обычного ежика. Точно так же это ночное животное, которое питается насекомыми. Выходят они на охоту ночью. Их пища – это насекомые, дождевые черви, слизни, улитки. Очень любят они птичьи яйца. Не прочь полакомиться ящерицей маленькой или даже змейкой. А вот слава ежиков, как охотников на мышей, очень сильно преувеличена. На самом деле в природе ежики на мышей не охотятся. Но попробуйте догнать мышку, а ежик передвигается гораздо медленнее нас. Поэтому на мышей ежики не охотятся. Все это миф. Ежики очень часто выходят к людям. И самое лучшее, что вы можете сделать, это пожелать ежику хорошего вечера и отправиться дальше. А ежик пусть идет по своим делам. Ни в коем случае ежиков подбирать и приносить домой нельзя. Это в первую очередь очень опасно для нашего здоровья. На иголочках у ежика может быть очень много всяких опасных бактерий, вирусов. Среди иголочек могут прятаться клещи, так что можно заразиться чем-то очень даже серьезным от такого, казалось бы, безобидного животного. Спасать ежика нужно только в том случае, если вы видите, что ежик ранен. Если ежик здоров, ни в коем случае трогать его не нужно. Самое лучшее, что можно сделать, принести раненого ежика домой. Если можете оказать помощь, то окажите ее. Если нет, лучше, конечно же, обратиться к ветеринару. Но ветеринар уже расскажет, как правильнее ухаживать за ежиком, как правильнее его кормить. И потом, конечно же, такого ежика лучше всего вернуть в природу. Как я уже сказала, ушастые ежики занесены в Красную книгу. Каких-то специальных мер по охране ежей, конечно, не предпринимается, потому что живут они в степных экосистемах, и самая большая там опасность для ежиков – это распашка и освоение этих земель. То есть ежикам просто негде сожить. Ежиков, наверное, не так важно охранять, сколько важно не нарушать их естественную среду обитания. Уж они сумеют о себе позаботиться. Оставлять места, где ежики могли бы жить, размножаться. В неволе ежиков не разводят. Наверное, такой необходимости нет, и связано это еще и с тем, что животное, которое выросло в неволе, уже очень сложно, а иногда просто невозможно вернуть в естественную среду обитания. Поэтому никто цели разводить ушастых ежей в неволе, я думаю, не ставил и не ставит. Еще раз повторюсь, что самое лучшее, что мы можем сделать, это не трогать их природную среду обитания.
Эко-новости.
В этом году охрана лесов Алтайского края вышла на космический уровень. Регион включен в федеральную программу непрерывного мониторинга из космоса. Благодаря этому данные о состоянии лесного фонда теперь будут поступать со спутников в режиме реального времени. Технология направлена на отслеживание не только природных пожаров и катаклизмов. Подробности рассказал начальник отдела дистанционных наблюдений и геоинформационных систем филиала Центра защиты леса Алтайского края Павел Чучалов.
Космический мониторинг, он в первую очередь играет огромную роль для тех участков, которые либо труднодоступны, либо недоступны. Мы изучаем, во-первых, всю территорию Алтайского края, весь, ну, ленточные бары, приобские бары, горные леса. По Алтайскому краю у нас площадь лесных земель составляет порядка 4,5 миллиона гектар. Помимо Алтайского края, мы еще просматриваем три субъекта дополнительно. Алтайский край, Республика Алтай, Новосибирская область, Омская область. Все лесные земли мы просматриваем, это в сумме где-то 19 миллионов гектар. Всего у нас в 18 филиалах имеются отделы дистанционных наблюдений. Спутниковые снимки, спектральные снимки мы получаем со спутников. Преимущественно это Канопус, спутниковая система госкорпорации Роскосмос. И лесной фонд у нас, как правило, мы проглядываем его в инфракрасном диапазоне. Инфракрасные лучи и лесной фонд более такой спектрально видимый. Мы устанавливаем границы, допустим, проблемных каких-то участков, в частности, пожары лесные, допустим. Устанавливаем более точные границы. Вот площадь изначально поступает неполная, неутвержденная, какая-то локальная. Благодаря космомониторингу можно выявить и определить четкие границы. И включительно, вот что на недоступных, труднодоступных горных условиях, то есть где человек, допустим, он даже не пройдет пешим ходом, никак нельзя туда попасть, но мы это можем увидеть. Все леса у нас в стране подлежат контролю, и они все должны просматриваться. И то есть абсолютно в любой точке страны лес, мы должны знать картину, ситуацию понимать. И поэтому практически каждый день проводим. Ну, у нас идут определенные лесничества. Одну неделю мы просматриваем детально одно лесничество какое-то, допустим, у нас в Алтайском крае. Другую неделю другое лесничество. И так постепенно-постепенно мы все проглядываем.
Непрерывный мониторинг позволит значительно снизить ущерб от браконьерской заготовки древесины.
Если они будут в каких-то больших масштабах, то, конечно, они хорошо видны, хорошо светятся. То есть мы сравниваем, берем снимок, например, трехдневной давности, потом берем снимок недельной давности, месяц откидываем назад, и каждый снимок друг на друга накладываем, анализируем и устанавливаем границы. Это относительно, если вот, ну, сплошных рубок каких-то. Составляем документацию, передаем в соответствующие органы, а там уже эта информация как-то начинает работать, проверяется на местах.
Это интересно.
Интересно, а можно ли с помощью наблюдений из космоса найти заблудившегося человека в лесу? Конечно, но лучше не теряться. А если это произошло, как определить, где ты находишься? Точно не по муравейнику, говорит инструктор по туризму Алексей Арапов.
В школе много чего говорят интересного, что-то из этого соответствует истине, что-то нет. Особенно мне нравится ориентир по муравейнику, что у муравейника вход находится на юге. Вы видели, сколько входов в муравейнике? Или там по какой-то пологой стороне муравейника? По таким вещам ориентироваться точно не надо, потому что муравьи как захотят, так и построить свой муравейник. По мху ориентироваться тоже очень проблемно, потому что если дерево находится в тени, а в основном мох это где-то в тайге, он растет там, где ему нравится. В тени, там на севере, на юге. То есть куда солнце не попадает, там он и будет расти. Поэтому по этому ориентироваться не надо. Хорошо можно ориентироваться по отдельно стоящим деревьям. Если на поляне стоит дерево, особенно хвойное, то с южной стороны крона будет больше. Это вот в глаза бросается. Также можно по склонам гор ориентироваться. Обычно южные склоны, они такие выжженные, да, но если мы говорим про наш Алтайский край, предгорные районы, а на севере может расти лес. Классно ориентироваться по звездам, тут точно не ошибешься. Найти полярную звезду всегда можно, и она будет точно всегда указывать на север. Ну, ночью не надо бродить по лесу, ночью надо просто найти звезду, нарисовать направление на север, на земле хотя бы, и утром ты проснешься и поймешь, что, куда, зачем. Самый, конечно, простой способ ориентироваться по солнцу. солнцу. То есть, ну, можно поставить палочку и найти самую короткую точку тени за день, и это будет направление на север. То есть, солнце на юге максимально в зените, поэтому тень будет наиболее короткая. Ну, а все эти мхи, муравейники и так далее, это такой себе ориентир.
На сегодня все. До новых встреч!
Программа подготовлена при содействии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Эхо природы.